В отличие от католического представления, в православии имеется представление о том, что истина соборна. Соборна. Истина соборна. Вы часто слышали это, да и в символе веры мы поем. Веру во едину святую, соборную, апостольскую, соборную. Правда, к сожалению, во многих катехизисах объясняется так, что соборность это означает то, что свои, так сказать, определения высшие церковь всегда принимала на собор. И такое впечатление создается у читающего, что раз соборы уже давно не проводятся, особенно вселенские, то и, в общем-то, истина либо была уже вся тогда сказана, и сейчас нечего искать ее, либо на новые вопросы ответов нет, потому что нет собора. Однако слово «соборность» или по-гречески «кафоличность», а по-латыни «католичность», да, истины означает вовсе не то, что она, что для того, чтобы, значит, узнать истину, надо всего лишь собрать собор. История знает множество соборов, решения которых потом отменялись. История знает множество, история церкви, знает множество случаев, когда огромное число святителей принимали догматические определения, которые потом оказывались в истории церкви еретическими. И, наконец, даже были соборы, которые сами себя считали святыми и божественными, на самом деле потом объявлялись разбойничьими, то есть собранными как бы не пастырями, а разбойниками, наемниками и так далее. То есть сам по себе факт собора еще не означает истины. Соборность истины означает то, что она как бы в церкви собирается по крупицам, собирается. Она собирается не просто из мнений людей, а она собирается из, как результат встречи Духа Святого и чаяний народа церкви или народа Божьего. Вы знаете, может быть, в истории очень часто связь между епископом и церковью разрушалась, живая связь. Но видя, и почему мы и говорим, что соборность, она в значительной степени бывает неуловима. Ее механизм гораздо более тонкий и сложный. Легче, чтобы пришел папа и сказал все, что нужно по всем пунктам. А соборность это очень сложная вещь, потому что должна быть и искренность тех, и ум тех, кто ищет, и действительная молитва, и стяжание Духа Святого, и умение расслышать голос Духа Святого и воплотить в жизнь. А для этого что еще нужно? Нужно время. Соборная истина узнается не сразу. Нужно, чтобы прошло время, чтобы была бы оценка этого в веках, через 50 лет, через 100 лет. Истина в церкви не может произноситься вот по новым вопросам, по каким-то новым, так сказать, случаям, вот прямо раз и навсегда кто-то сказал, и это будет истина. Что пасхальный кулич надо делить на 50 частей. Вот. И раздавать, и кушать там в течение 50 или 40 дней, разрезать вот это вот истину новое. Понимаете? Не может быть так. Истина, она вырабатывается постепенно. Вырабатывается постепенно. Постепенность, оценка с течением времени, и самое главное, не нарушенный должен быть механизм между во время встречи Духа Святого и народа Божьего. То есть, когда даже садятся, вот смотрите, вот чтобы решить, вот сейчас был собор 2000 года по новомученикам, да, российским. Тема сложная, там есть сложные вопросы. Ну, понятно, что новомученики, что за веру пострадали. Но было множество сложных вопросов, в том числе и с вопросом о царе Николае II, о других вещах, много вопросов. Вот как им решить это все? Вот собираются епископы, но епископы сами по себе, как люди, не хранят в себе полноты истины. Они только тогда имеют право в соборе своем именоваться церковью, когда молитвенно и духовно, а не административно, ощущают за собой доверие и взаимообщение с той епархией, с той пастой, которая им верена. Понимаете? То есть народ Божий чаяние своим передает епископу, а епископ объединяя эти чаяния со статусом своего святительского сана, передает это собору, собору епископов. Итак, и они все молятся Царю Небесный, приди и вселися, научи и вразуми, сплоти, объясни. И вот тут происходит постепенное узнавание истины. Это механизм очень сложный и неоднозначный. И поэтому, очень часто, повторяю, конкретные решения соборов еще не были, никогда нельзя сказать, что это на века истина. Вот в этих... Я приведу пример. Московские соборы 17 века принимали анафемы на старообрядцев. Собор 1971 года Русской Православной Церкви отменил анафемы на старообрядцев. То есть, далеко не все, что произнесено, может быть, в тот момент это было так нужно, но далеко не все, что произносится вот на соборе, является истиной на века. Вообще, истина является, как правило, догматические вещи, уже оцененные, а вещи, какие-то связанные с конкретными ситуациями, они могут рассматриваться по-разному. Могут рассматриваться по-разному. Есть такая скользкая тема, на которую очень не любят говорить. Это тема, которую даже боятся касаться. Это тема такая, что возможен ли случай деканонизации святых? То есть, возможен ли случай, когда в конкретных условиях церковь ошиблась в том, что того или иного человека прославила как святого? Вот у нас как-то это все очень болезненно воспринимается, поэтому всерьез жития некоторых святых не рассматриваются, чтобы не, как говорится, мутить народ. Потому что есть претензии там и к Дмитрию Угличскому, этому новомученику. То есть, действительно ли он был мученик, или это был просто мальчик, который в эпилепсии значит, погиб, и так далее. Так, вот эти бывают вопросы. Насчет других святых есть такие вопросы. Католики к этому отнеслись, как всегда, рационально и просто. Они однажды во время реформы взяли и список святых сократили, потому что он им показался слишком большим, и число праздников слишком большим. Они его сократили, правда, туда попали и святитель Николай Чудотворец, и святой великомученик Пантелеймон. Вот. Да. То есть у них подход такой, более рациональный. Да. А мы вообще боимся рассмотрения этих вопросов. Надо сказать, что мы вообще в достаточной степени несмелые в своем богословском дерзании. Несмелые. Несмелые. Потому что у нас нет опыта настоящего, потому что нет порой настоящей молитвы, нет готовности к подвигу. Отсюда такая пассивность, что, мол, пусть кто-то другой за нас думает. А по-настоящему соборная истина, она должна собираться из мнений каждого, понимаете, члена церкви. Но она не есть, так сказать, математическая сумма мнений или, скажем, превалирование большинства над меньшинством. Она есть именно, повторяю, результат этой суммы мнений с Духом Святым. И эта встреча должна произойти реально. И возможно, что эта встреча высветит то, что именно меньшинство право, а не большинство. Вот церковь не есть церковь большевиков. Здесь не большинство побеждает. Меньшинство может победить. Был период в истории церкви в IV веке, когда большая часть епископов была в арианской ереси. Они даже, может быть, не знали, что они находились в арианской ереси. Это потом уже как-то выяснилось. Но они действительно были в ереси. А Максим Исповедник говорил по одному из догматических вопросов, что если даже вся церковь, все общины пойдут против этого исповедания, я все равно, церковь тогда будет во мне. Церковь тогда, я буду тогда голосом церкви. Понимаете? То есть, соборность даже может быть в одном человеке, если это мнение превосходит все остальные ошибочные. Это вопрос очень сложный, и поэтому соборность это не просто то, что принимают на соборах, а это результат вот такой таинственной встречи. Протестантизм считает в этом смысле, что истина, она у каждого. Нет ни понятия, конечно, истины у папы, нет понятия какой-то вот такой неуловимой, соборной, мистической истины. Есть понятие то, что человек достаточным образом может своим умом дойти до божественной истины и ее растолковать. Поэтому здесь можно сказать, что такой общей истины нет. Есть истина основная, истина о вере во Христа, а все остальное это каждый, кто как думает, это его. То есть здесь чаще всего такой либеральный подход. То есть каждая истина, если человек принимает главное, то каждое, значит, другое мнение имеет право на существование. В православии есть разговор о свободе мнений. Эта свобода мнений связана с так называемыми теологуменами, то есть частными богословскими мнениями. Здесь разговор о таком. Здесь разговор такой, он не либеральный разговор, это разговор по принципу, который высказан древними отцами, а потом повторен блаженным Августином. В главном единство, во второстепенном разнообразие и во всем любовь. Это самое главное. То есть в главном, в догматическом, в исповедании веры должно быть единство. В вопросах, которые, например, как произошел человек там, эволюционно или креационно, или как рассматривать, допустим, ту или иную проблему современную, которая возникает. Можно, то есть есть люди, да, или, например, политическую проблему. Кто-то сторонник монархии, кто-то сторонник демократии, кто-то сторонник даже и тирании. Есть разные люди, кто-то сторонник анархии. Каждый раз нужно преобразовывать, показывать, что политическое здесь не важно. Важна вера. Может быть, вера научит тому единственному строю, который не имеет названия, на самом деле является теократическим. То есть, где Бог управляет сердцем человека. Это самое главное. То есть, для этого должна побеждать любовь. Это не просто любовь, как чтобы правильно вести дискуссию, а чтобы действительно любовь побеждала. Потому что земная жизнь – лишь подготовка к жизни в Царстве Божьем. Поэтому можно писать, что у протестантов истина у каждого. Она есть у каждого. Лишь бы он верил в Иисуса Христа. Тогда у него будет истина. Следующий пункт, по которому мы имеем расхождение, это отношение к догматам. Вы знаете, что основным догматическим отличием католичество от православия является то, что католичество с определенного времени, то есть приблизительно с 9 века, исповедует исхождение Духа не только от Отца, но от Отца и Сына. Сейчас объясню. Вначале католическая церковь исповедовала в символе веры Дух от Отца исходящего, вы помните, и Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца исходящего. Лишь в одной из традиций, в частности в Испанской церкви, ну не особенно придавая этому какое-то, ну, какое-то большое значение, сложилось так, что, может быть, перевод был неточный, может быть, неправильно это поняли, но они, значит, в испанской традиции примерно с 7 века было в символе веры было Духа и Духа Святого от Отца и Сына исходящего. Это оказалось бы, ну, так сказать, просто какая-то добавка. Дух Святой действительно ведь имеет отношение не только к Отцу, но и к Сыну. Вот. Когда православные обратили внимание, это немножко из истории церкви рассказываю, обратили, когда константинопольские, значит, богословы обратили внимание Рима на то, что часть церквей в католичестве исповедует Духа Святого и от Сына исходящего тоже, было принято специальное решение, и на протяжении примерно 100 лет было запрещено так говорить. Но случилось так, что в истории церкви католической постепенно, то есть западной еще тогда, не католической, а отдельной, западной постепенно, эта формула от отца и сына, скорее всего, по недоразумению, она прошла и в Рим. И уже к 9 веку Рим исповедовал от отца и сына исходящего, что вызвало уже тогда жаркие догматические споры. Вы можете спросить, а какое это вообще имеет значение для нашего времени? И неужели это такая вещь, которая может действительно... И так действительно говорят, ну пусть богословы там между собой спорят о догматах, спорят о каких-то там, каких-то богословских формулах, мы можем просто жить дружно. Можем просто вместе молиться. Зачем мы будем идти на поводу у людей, которые просто не знают еще, что придумать, чтобы разделиться? Так, в частности, думают протестанты, потому что протестанты вообще исповедуют так называемое равнодушие к догматам. Главное – верь в Иисуса Христа. А догматы – это просто философские формулы, придуманные церковными богословами и так сказать, удобные для их использования. Догматы можно отменять, и вообще не, это не так важно. Важно, чтобы была вера, любовь, молитва и так далее, и так далее. Однако традиционные церкви вообще, как православная, так и католическая, всегда подчеркивали важность догматов. Светские люди часто задают такой вопрос. Почему церковь вот цепляется за свои догмы? Почему для церкви так важны вот эти догмы? Надо иметь в виду следующее, что догм в церкви, вообще-то говоря, нет. В церкви есть не догмы, а догматы. Догматы – это определенный термин. Попробуем понять, что это означает – догматы. Когда развивалась церковь и развивалось богословие, оно развивалось не от хорошей жизни. Не потому, что вот каждый век нужно было придумывать что-то новое. Что еще придумать про Троицу? Что еще придумать про Духа Святого? Что еще сказать о Христе? Вот сказали о Его природе, а еще надо о воле, еще надо об энергиях. Еще не сказали только о руках и о ногах. О чем еще сказать? Вы думаете так? Нет. Эти все соборы и эти все догматические определения возникали потому, что появлялись внутри церкви или вовне ее, появлялись люди или целые группы общины, или люди, уводившие с собой из церкви целые общины, которые начинали искажать учение Христова в той или иной степени. Они цеплялись за какую-то формулу или в Ветхом Завете, или в Евангелии, и говорили, что как можно, например, веровать то-то и то-то, до сих пор мы вот так веровали, но как можно, ведь в Евангелии сказано вот так. Какую-то формулу брали и уводили смущенных и малообразованных людей за собой, будучи образованными. Иногда они искренне заблуждались, иногда они действительно хотели свою церковь создать. Иногда просто, знаете, обычная человеческая страсть, жажда власти заставляла так поступать. Так появлялись великие еретики – Арии, Македонии. Что? Нестории. Много их было, много. Евтихии. Много было. Церковь была вынуждена отвечать на эти ереси и на эти расколы догматическими определениями. Например, говоря о том, что Христос есть истинный Бог, и Христос есть истинный человек во всем подобный нам, кроме греха, церковь вовсе не интересовалась тем, чтобы вот что-то такое важное сказать о Христе и раз и навсегда закрепить то, к чему ничего нельзя прибавить. Она просто, говоря, что он есть истинный Бог, отвечала тем, кто говорили, что он только человек. Говоря, что он истинный человек, она отвечала тем, кто говорил, что он призрачный человек, а это просто Бог, который прошел и призрачно пострадал на кресте. То есть каждое определение догматическое было как бы, то есть каждый догмат был как бы пограничным столбом, а не полноценным выражением истины. Догмат не есть полнота истины. Он есть попытка показать, вот если кто скажет в этом месте не так, тот вне церкви. Берегитесь, если вы не исповедуете Христа человеком, или наоборот Богом, или если вы говорите, что в нем слились две природы в одну, или если вы говорите, что Дух Святой исходит и от отца, и от сына тоже, вы по тем или иным причинам уходите из церкви. Вы можете совершенно не понимать философский исток догмата. Догмат дан свыше, но оформляется философским аппаратом, в данном случае греческой языческой школы. Если бы дело происходило не в эллинском мире, а дело бы происходило в Индии, то совсем на другом языке звучали бы догматы. Традиция была такова, что европейский образованный мир жил и говорил на языке греческой философии. Потому Иоанн Богослов в своей Евангелии начинает с разговора о логосе. А если бы не было бы вот этой школы греческой логоса, если бы, допустим, была еврейская и индийская школа, я вас уверяю, что Евангелие от Иоанна не начиналось бы этими словами «в начале было слово», а по-другому бы определялось, что было в начале. То есть это только язык, истина от Бога, что Бог есть Троица. А выразить «отец», «логос», «дух» – это уже язык, используемый образованным европейским тогдашним обществом. То есть догматы, выраженные на языке греческой философии, имели в своем основании божественное откровение. Поэтому церковь, говоря, вот почему каждая старушка простая, неграмотная, поет в церкви, веруя в единого Бога Отца, она что, понимает, она половину того, большую часть, вот спросите ее, что такое, рожденное, несотворенное, единосущное, она больше всего не сможет объяснить большую часть. Но она, главное, может знать, что я веру в Отца и Сына и Святаго Духа, в Иисуса Христа, в Церковь и воскресение мертвых. Главное, знает. Но вот эти все термины не знает. Для чем же это? Зачем она поет? Потому что она доверяет опыту Церкви, который говорит о том, что это лишь символ веры, это лишь символическое произнесение. Можно не произносить, все равно быть в Церкви. Но за этим, за этой обязательностью, да, церковного пение символа веры стоит следующая простая мысль. Вы можете не понимать того, что именно философски заключено в этих словах. Но вы должны верить в то, что если вы будете по-другому исповедовать Бога и Христа, и Евангелие, и Церковь, то вы уйдете из Церкви. Вы не сможете правильно, а значит, вы не сможете выстроить правильно духовную жизнь. Вот удивительная вещь. Человек может совершенно не понимать философского смысла догмата, но выйдя из догматической жизни, он оказывается, он выходит и из нравственной жизни. Вот что удивительно. Понимаете, человек может не исповедовать, может не исповедовать Христа Богом, а только хорошим и, так сказать, настоящим человеком. И он уже неправильно для вечности, для спасения, выстраивает свою нынешнюю земную жизнь. То есть догматы как бы показывали, что спасение – это узкий путь, и шаг вправо, шаг влево человек уходит из церкви. Хотя этого не замечает. И от человека никогда не требовалось точное знание философского, так сказать, языка догматов, но требовалось от него верность церкви, доверие. Они, ты не понимаешь, они понимают. Они тебя любят, они любят Бога. Ты любишь Бога. Доверяй им, они в этом правы. Они в этом правы. На этом основании любой человек сегодняшний, веруя, повторяет этот символ веры. Потому что он знает, что за ним стоит знание церкви о том, что дальше этого нельзя. Поэтому догматы это не какие-то придуманные философские истины. Это реальный опыт. От Бога, короче говоря, узнали. Реальный опыт, но выраженный на языке философском. От догматов надо отличать каноны. Каноны – это не догматы. Каноны, правила, имеют лишь относительную силу. Каноны могут лишь давать какой-то повод, как правильно оценивать жизнь, как правильно дисциплину, так сказать, дисциплинарные вопросы решать. Но в своей сути каноны связаны с историческими фактами. Многие каноны в прямом смысле не работают. Если человек там как-то согрешил, и ему священник открывает, свод канонов и говорит, ты навсегда до самой смерти отлучаешься, до момента смерти от причастия, такие есть ревностные, так сказать, пасты. Это не подходит для практики сегодняшней жизни. То есть каноны надо понимать в духе, Да, надо строго, в том смысле, что надо строго смотреть на этот грех. А не в том, что именно повторить норму юридическую и отлучить на 25 лет или на всю жизнь от причастия. Понимаете? То есть важно показать дух, а не конкретную букву канона. Поэтому каноны, они лишь, так сказать, пример для исполнения, а не точный свод действующих законов. Вот конкретно, понимаете? И если бы на каноны смотрели бы с буквальной точки зрения, то я вас уверяю, что ну, многие, например, священники даже не были бы священниками хотя бы по возрасту. Не говоря уже о других проблемах, которые бывают. Вот. И многие бы христиане годами и десятилетиями не могли бы причащаться. И служба бы совершалась неизвестно для кого. То есть необходимо снисходить к немощи людей. Опять же вопрос с самоубийством, то же самое. То же самое. Вот говорит, самоубийц нельзя отпевать. Но в том постановлении царского времени, где запрещалось отпевать самоубийц, вторым пунктом шло запрет на отпевание пьяниц. И третье, запрет на отпевание убитых во время разбоя. Значит, надо половину, вообще почти все мужское население России не отпевать. По второму пункту, всех несчастных, значит, бандитов или убиенных не отпевать, и в том числе всяких новых русских, никого не отпевать. Значит, потому что они по третьему пункту подпадают, и тогда самоубийц тоже. Да. И когда церковь снисходит, когда церковь все-таки отпевает заочно самоубийц, отпевает пьяниц, отпевает и убиенных бандитов, и в других случаях отпевает, она это делает, снисходя к немощи этих людей. К немощи этих людей. А не потому, да, формально есть. Тот закон никто не отменял. Никто не отменял, однако он в прямом смысле, правда, каждый раз при самоубийстве, при опипстве, при бандитстве, каждый раз при настоящем рассмотрении дела нужно смотреть, надо рассматривать, что это, кто это, в каких-то случаях действительно отказывать в отпевании. Смотреть, если человек, например, ненавидел церковь, ругал перед смертью, как его можно вносить в храм? Ни в коем случае. Можно заочно помолиться за него, если он был не церковный человек, понимаете? Наоборот, если человек уже вот-вот готовился к крещению, любил Бога, и в этот момент уже при подготовке к крещению умер некрещенным, за него можно отпевать, потому что он уже всей душой в церкви, он только вот не крещен. Понимаете, все зависит от готовности. Что? Отпевание ведь не таинство.
Пожалуйста, человек покончил с собой, узнал о том, что болен раком и выбросился с этой больницы. Вот и священники отказывают, что отпевать.
Значит, существует следующий порядок. Нужно писать заявление в епархию и просить архиерея, чтобы это он брал на себя. Он тогда дает благословение, и священник заочно отпевает этого человека. Таков порядок. Есть архиереи, которые отказываются, это, но в Москве и в Московской области снисходят к немощным людям и дают это. То есть в Москве, соответственно, в Чистом переулке, в Московской области, в Новодевичьем монастыре. Кроме, но там обязательно указывается причина, обстоятельства. И вот чаще всего в том смысле, что человек именно, понимаете, что вот это его состояние было не против Бога. Например, состояние умопомешательства. Есть случай, я знаю случай, когда женщина всю жизнь в лавру ходила, молилась, была очень верующим, искренним человеком, но с психическими отклонениями. И она однажды просто взяла ей свои таблетки, которые вот ей были прописаны, скопом все приняла и умерла от этого. Так ее отпевала вся лавра, хотя она самоубийца, понимаете? Есть святые, вы знаете, которые покончили жизнь самоубийством, бросились монахини, вот сарацины хотели ворваться в монастырь, по-моему, 6 век или 7, ворваться в монастырь в Малой Азии и надругаться над ними, они сбросились сверху, чтобы остаться христовыми невестами. Они канонизированы, как святые. Так что эти случаи все не просто так.
И вот если такой совершается, отпевает такого самоубийцу, в дальнейшем за него можно подавать записки, поминания или это...
Вы знаете, это частные разные бывают мнения. Наш епископ, владыка Ювеналий, говорил, что если заочно можно отпеть, вот мой, я в Подмосковье же служу, так вот владыка Ювенали говорил, что если можно отпевать за очень человека, то можно за него вынимать и частицы. Но это уже на совести и, как говорится, по дерзновению священника. Понимаете? Это зависит от того. Понимаете, в чем дело? Вот есть люди, за кого легко молиться, есть люди, за кого трудно молиться. Есть люди, которые спиной ощущают, что не хочется за него молиться, или молиться за него это преодолевать огромное напряжение. Это все чувствуется. Поэтому молиться за кого-то, это не просто такое вот взять, и, если не можешь, просто помяни как бы Господи на твое усмотрение. А так, если серьезно, слезно молиться за человека, это значит брать на себя немощи этого человека, ушедшего, и значит в значительной степени, может быть, даже пострадать за его душу. Понимаете? Поэтому молитва, она недаром у Господа в Гефсиманском саду молитва была с кровавым потом. Это же не случайно. Это показывает нам то, что настоящая молитва это самый напряженнейший труд из всех существующих на земле. Так вот, я заканчиваю. Так как догматы столь важны для духовной жизни, то поэтому, когда церковь настаивает на том, что нельзя вводить догматическое определение, то, что ввели католики, в филиокве, она хочет этим сказать, что католическая жизнь в связи с этим стала по-другому относиться к действию Святого Духа. И если внимательно прочитать, например, Лосского, его догматическое богословие, становится ясно, что, значит, дав Святому Духу положение от Отца и Сына, католическая церковь тем самым принизила значение Святого Духа. Вот католическая формула Троицы. Отец, Сын, Дух. Вот православная формула Троицы. Почти как в электричестве. Да? Отец, Сын, Дух. Православие исходит из единой сущности и трех ипостасей. Католичество говорит прежде всего об ипостасях. И Дух исходит как Отца, от Отца, так и от Сына. Казалось бы, это лишь философская формула. Повторяю, она, как неоднократно показывается, в работах современных богословов, Ладыженского, Лосского, Осипова, она сказывается на духовной жизни. И не исключено, что те явления, которые мы критикуем в католической духовной жизни, например, так называемые видения блаженных Анжелы и Терезы, их, так сказать, мистический опыт, опыт святого Игнатия Лойолы с заставлением себя вводить то в рай, то в ад и так далее, и так далее. Возможно, это есть следствие вот так понимаемого опыта приобщения к Святому Духу. Поэтому эти все вещи, они имеют прямое, как говорится, практическое применение. Таблицу мы продолжим с вами в следующий раз. Напоминаю, у нас еще два занятия.